против сил Квантунской армии в Маньчжурии начались 9 августа 45-го, а тремя днями ранее американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 9 августа атомным смерчем был стерт с лица земли город Нагасаки. В ходе атомных бомбардировок погибло 114 тысяч японцев. Десятки тысяч погибли позднее от ран, ожогов и радиоактивного излучения. 2 сентября 45-го на борту американского линкора «Миссури», находившегося в водах Токийского залива, состоялось подписание акта о капитуляции Японии. В результате победы Советского Союза над частями японской Квантунской армии Япония возвратила ему южную часть Сахалина. К Советскому Союзу также отошли Курильские острова, а оккупационные войска США остались в Японии. Теперь в японском обществе все громче раздаются голоса о необходимости ликвидации американского военного присутствия как одного из последних пережитков прошлого. Так или иначе, в 1945 году Япония оказалась в числе поверженных держав. Ее нынешние политики должны учитывать этот неоспоримый факт.
На пороге победы. Голос России. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Девять утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. На аварийной АЭС в Японии создадут водяной саркофаг. В Ливии исчезли 16 журналистов. Владимир Спиваков удостоен высшей награды Франции. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. На аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии готовится беспрецедентная в мировой атомной энергетике операция. Внутренние камеры первого, второго и третьего энергоблоков зальют водой для их охлаждения. Эта операция позволит создать водяную подушку над топливным сектором внутри каждого реактора. Работы в тестовом режиме уже проводятся на первом реакторе. Вода должна через соединительные трубы и частично поврежденные клапаны постепенно заполнить все внутренние камеры и подняться над отсеком с топливом. Водяной саркофаг, по мнению авторов плана, обеспечит более надежные условия по охлаждению реакторов. Между тем, число погибших в результате землетрясения и цунами 11 марта в Японии превысило 14,5 тысяч человек. Пропали без вести около 11,5 тысяч. Основная часть погибших – жертвы волны цунами, высота которой на некоторых участках достигала 39 метров. Поисковые работы в пострадавших от стихии районах продолжаются. В убежищах для эвакуированных до сих пор остаются более 130 тысяч человек. Власти зарезервировали площадки для строительства еще 52 тысяч временных домов для лишившихся крова. По данным властей, удар стихии полностью или частично разрушил более 150 тысяч строений, оставив не менее 25 миллионов тонн обломков. Серьезно пострадало сельское хозяйство. Ущерб страны в результате стихийных бедствий, по предварительным оценкам, может превысить 308 миллиардов долларов. В Ливии исчезли 16 журналистов. Они либо находятся в тюрьме, либо пропали без вести. Такие данные сегодня сообщает Комитет защиты журналистов в Нью-Йорке. Известно, что среди задержанных трое американцев. Между тем, Барак Обама санкционировал выделение 25 миллионов долларов ливийской оппозиции. По словам американского президента, эти средства предназначены для защиты мирных граждан, находящихся под угрозой атак в Ливии. Кроме этого, Минфин США разрешил американским компаниям покупать нефть у ливийской оппозиции. Советник представительства Казахстана при ЮНЕСКО Валерий Толмачев, обвиняемый в попытке угона самолета, во время допроса воспользовался правом хранить молчание. В настоящее время 48-летний дипломат находится в тюрьме городка Чивитавекья под Римом. Он помещен туда после того, как в воскресенье вечером, угрожая ножом, попытался заставить экипаж авиалайнера компании All Italia, следовавшего из Парижа в Рим, полететь в столицу Ливии Триполи. По данным СМИ, Толмачев угрожал перерезать стюардессе горло перочинным ножом. Однако был нейтрализован членами экипажа. По прилету в Рим он был задержан итальянской полицией. Сейчас, по некоторым сообщениям, дипломат находится в состоянии психоза. Посольство Казахстана в Италии до сих пор никак не комментирует ситуацию с Толмачевым. Более 12 тысяч человек пришлось эвакуировать в Германии в городе Геттинген. В одном из районов была обнаружена неразорвавшаяся британская авиабомба времен Второй мировой войны. В середине прошлого года в этом же районе Геттингена также была обнаружена неразорвавшаяся бомба. Тогда при попытке разминирования погибли 3 сапера. В Сибири горит почти 850 гектаров леса. По последним данным, число очагов возгораний снизилось с 65 до 57. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС. В предстоящие сутки высокий класс пожарной опасности ожидается в Забайкалье, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском крае, а также в республиках Алтай, Хакасия и Тува. Москва проводит последний путь Михаила Казакова. Известный актер и режиссер скончался 22 апреля на 77-м году жизни. Минувшей ночью его тело было доставлено из Израиля. Отпевание артиста начнется в церкви на улице Гелеровского в час дня по московскому времени. Гражданской панихиды не будет. Погребение состоится в 16 часов на Веденском кладбище. Михаил Казаков хотел, чтобы его похоронили именно в Москве и при этом не устраивали никаких громких церемоний. Прославленный российский скрипач и дирижер Владимир Спиваков удостоен высшей награды Франции, знака офицера ордена почетного легиона. Церемония награждения пройдет сегодня в Москве. Указ о возведении маэстро в столь высокий ранг подписал президент Франции Николя Саркози. Эта страна давно открыла для себя музыканта, высоко оценив его вклад в мировое искусство и развитие диалога между двумя государствами. Еще в середине 60-х годов Спиваков стал лауреатом международного конкурса в Париже. Спустя 25 лет организовал фестиваль во французском Кальмаре и многие годы его возглавляет.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде. В Сиднее сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 18. В Берлине также обещает облачную и дождливую погоду, плюс 21. В Праге 16 тепла. В Душанбе воздух прогреется до 32 градусов тепла. На Байконуре облачно с прояснениями, плюс 23. В Сухуми плюс 14. В Москве, по прогнозам синоптиков, облачно с прояснениями и днем до плюс 20.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта в студии Эльмира Мирзоева. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сказал, что в случае отсутствия медали на чемпионате мира, тренеры могут быть отправлены в отставку. Задачи специалистов обозначены в их контрактах. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин могут лишиться своих постов, если в Словакии команда не завоюет медалей. В случае серебра или бронзы не факт, что наставники покинут сборную. Все будет зависеть от оценки выступлений на заседании исполкома ФХР, сказал Третьяк. Напомню, чемпионат мира по хоккею стартует 29 апреля в Словакии. «Мы провели фантастический матч», — сказал наставник Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон после победы над Шальке 2-0 в полуфинале Лиги Чемпионов. «Мы постоянно создавали моменты, но вратарь соперника был на высоте. Хотя я надеялся, что гол организует Уэйн Руни, набравший прекрасную форму», — сказал Фергюсон. Подробнее о первом полуфинальном противостоянии Лиги Чемпионов Шальке Манчестер Юнайтед расскажет Николай Саприн.
«Немногие ожидали увидеть немецкие Шальки на этой стадии розыгрыша. Даже несмотря на то, что в четвертьфинале немцы всем все доказали по всем статьям, уступив прошлогоднему победителю миланский Интер. Но в полуфинале с Манчестером Шальке провел один из худших своих матчей в евросезоне. У немцев не только ничего не получалось в атаке, но и оборона раз за разом давала сбои. И если бы не вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, Шальке бы наверняка пропустил мяча 3 еще до перерыва. Но Нойер действительно творил чудеса. И Гикс по его воротам бил, и Чичарито, и Руни, и снова Гикс, но все без толку. Но капля за каплей оборона немцев подтачивалась. И в конце концов, в середине второй половины, все-таки выбросила белый флаг. Вроде бы в плотный оборот взяли защитники Уэйна Руни, а так и не помешали ему сделать передачу штрафную на Райана Гикса. И с третьей попытки валийский ветеран все-таки справился с Нойером, отправив мяч тому в домик. И буквально тут же забил уже Руни, на сей раз после передачи мексиканца Хавьера Эрнандеса. Кто-то скажет, что МЮ буквально за 2 минуты сделал игру, но это будет ошибкой. Манкунянцы просто дожали соперника, который совершенно не напоминал команду, катком проехавшуюся по Интеру. В итоге выездные 2-0, которые по сути выводят Манчестер Юнайтед в финал. Впрочем, кто его этот Шальке знает, а вдруг на выезде проснется и как в миланском матче с Интером на 5-2 в свою пользу наиграет. Мечты, мечты.
Наш корреспондент Николай Саприн о победе Манчестер Юнайтед на Шальке в первом полуфинальном матче футбольной Лиги Чемпионов. Сегодня путевку в финал престижного турнира начнут оспаривать Реал и Барселона. Российский футболист Марат Измайлов продлил действующее соглашение с португальским «Спортингом». Новый договор рассчитан до середины 2015 года. Измайлов доволен предложенными условиями. «В «Спортинге» я чувствую себя как дома, болельщики поддерживают меня даже в трудные времена», – рассказал Измайлов. И на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомила Эльмира Мирзоева.
Девять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Владимир Путин сегодня обсудит в Стокгольме торгово-экономическое сотрудничество России и Швеции. Берлускони и Саркози придумывают новые шенгенские правила. И Сочи-2014 укроет гостей лоскутным одеялом. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в Стокгольме встретится с королем Швеции Карлом VI Густавом, а также со своим коллегой Фредериком Ринфельтом. Ожидается, что акцент во время переговоров будет сделан на сотрудничестве в сфере зеленых технологий. В ходе блиц-визита, который продлится менее 5 часов, российский премьер планирует пообщаться со шведскими бизнесменами. В программе запланировано принятие решения о создании российско-шведского делового совета, в который войдут такие крупные компании, как Volvo, Scania, IKEA, Oriflame и Tetra Pak. Ожидается также, что российский иноград Сколково получит нового резидента, компанию Ericsson, которая намерена развернуть там центр исследований и разработок. Кроме того, стороны планируют подписать декларацию о партнерстве во имя модернизации, призванную придать импульс взаимодействию в области высоких технологий. Ну а накануне в Копенгагене Владимир Путин провел переговоры с датским премьером Ларсом Леке Расмуссеном. О диалоге глав правительств по телефону из датской столицы передает наш корреспондент Ольга Денисова.
После переговоров в Копенгагене премьер-министр России Владимир Путин и Дании Ларс Расмуссен заявили, что партнерство России и Дании важно для обеих стран. Это сотрудничество в политической и экономических сферах. Большой пакет документов, подписанных в присутствии глав правительств, свидетельствует о том, что стороны намерены продолжать активное сотрудничество. Владимир Путин подчеркнул, что в России представлены более 200 датских компаний, которые работают в 25 регионах страны. У нас есть немало совместных разработок, и в первую очередь в области энергоэффективности и фармакологии. Продолжаются разработки препаратов против онкологических заболеваний. Рынок России огромен, и он продолжает расти, отметил премьер-министр Дании. При этом Россия гораздо ближе к Дании, чем многие думают, уточнил он. Действительно, до европейской части России лететь 2 часа. Но есть еще и Балтийское море, и это тоже близкий путь. Поэтому в Дании очень заинтересованы в скорейшем вступлении нашей страны в ВТО. И премьер-министр выразил надежду и уверенность, что в 2011 году это все же произойдет. На переговорах Путин и Расмуссен довольно подробно обсуждали вопросы энергоэффективности. Здесь в России есть чему поучиться у Дании. Дания показала хороший пример развития экономики при сокращении потребления электроэнергии, отметил Путин. И этот опыт очень важен для России. И, кстати, среди подписанных сегодня документов сразу несколько были о сотрудничестве в этой области. Так, например, Российское энергетическое агентство и Датское энергетическое агентство создадут Центр по энергоэффективности и инновациям. Компания с производства теплового оборудования «Домфос» планирует активно помогать Республике Башкирии при реконструкции действующих объектов инфраструктуры республики и строительстве новых, а также развивать местное производство оборудования для энергосберегающих проектов. С «Домфосом» также будет сотрудничать российская «Реновый стройгрупп» при внедрении энергоэффективных систем в школы и детские сады. Путин воспользовался возможностью еще раз поблагодарить Данию за активную поддержку проекта «Северный поток», о чем и сказал премьеру Расмуссену. Дания была первой страной среди участников проекта, разрешившей прокладку трубопроводов в своей экономической зоне. И по этой трубе, которая строится по дну Балтийского моря, Дания будет получать 1 миллиард кубометров газа, а в перспективе 2. Причем поставки начнутся уже в этом году. Владимир Путин подтвердил, что при строительстве не возникло проблемы, и более того, строительство морской части завершится 15 мая. Поставки же начнутся в октябре-ноябре 2011 года. Ольга Денисова, «Голос России», Дания, Копенгаген.
«Голос России». Радио большой страны.
Италия и Франция просят Европейский Союз восстановить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Об этом говорится в письме премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози, направленном в Еврокомиссию по итогам переговоров в Риме. Напомню, после волнений и революции в странах Северной Африки в Италию прибыли около 25 тысяч мигрантов, в основном из Туниса. В начале апреля Рим принял решение выдать им временное разрешение на жительство, позволяющее свободно перемещаться по шенгенской зоне в течение 3 месяцев. Чтобы оградить себя от нелегалов, Франция установила жесткий контроль на своих границах. О реформировании шенгенской зоны пишут сегодня российские газеты. В нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Доброе утро, Маша.
Скажите нам, пожалуйста, как теперь будет работать шенгенская виза?
Ну вот если изменения, о которых говорят Саркози с Берлускони, будут одобрены Еврокомиссией и Евросоветом, то виза по-прежнему будет действовать на территории всей шенгенской зоны, но на границах между разными европейскими странами будет снова пограничный контроль. О том, что пишут по этому поводу газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Париж и Рим призывают к реформированию Шенгенского договора. Подробности в сегодняшнем номере «Коммерсанта». Газета сообщает, что по итогам переговоров президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони удалось перетушить скандал, разгоревшийся из-за нашествия на Европу нелегалов из Туниса. Стороны заявили о необходимости реформирования Шенгенского соглашения. По мнению ряда экспертов, это говорит о том, что национальный эгоизм и взаимное недоверие берут верх над идеалами европейского единства. Первое обсуждение новой миграционной политики ЕС на уровне Еврокомиссии должно состояться уже 4 мая, а в июне ее должен одобрить Евросовет. Суть предложения Рима и Парижа – дополнительная интеграция общей пограничной службы и совместное использование кораблей и информационного обеспечения. Впрочем, добавляет «Коммерсант», европейские лидеры думают скорее о частичном восстановлении разделительных линий внутри Европы. Специалисты уже трудятся над разработкой новых механизмов временной приостановки действия Шенгенского договора, если одна из стран-участниц не сможет контролировать поток мигрантов. Это значит, что единые визы по-прежнему будут действовать на территории всей Шенгенской зоны, однако на границах между европейскими странами будет возобновлен пограничный контроль. Через 5 лет российские врачи будут лично отвечать за допущенные ошибки перед пациентами. Как пишут московские новости, этот вопрос обсуждался все последние десятилетия, но неизменно заходил в тупик. Большинство врачей находится не в том финансовом положении, чтобы лично отвечать за ошибки. Поэтому до сих пор в случае судебного разбирательства ответчиком выступала клиника. Теперь же предложение Минздрава по разделению зон ответственности на коллективную и персональную зафиксировано во внесенном в Госдуму проекте закона об охране здоровья граждан. Здесь впервые прописаны механизмы введения персональной ответственности врачей. Ну а новые образовательные программы, которые сформируют медиков, готовых лично отвечать за свои действия, будут принципиально отличаться от действующих по числу часов практических занятий. Интернатуру отменят, а обучение в ординатуре сделают обязательным. Таким образом, общий срок обучения удлиняется минимум на год до 7 лет. В связи с этим увеличат и число бесплатных мест в ординатуре. Пока студенты нового поколения будут учиться, министерство обещает найти средства для доплат первым аккредитованным специалистам. По подсчетам чиновникам, к 2017 году молодой специалист сразу после аккредитации сможет получать минимум 20 тысяч рублей, а средний заработок составит 50-60 тысяч. Впрочем, опрошенные московскими новостями эксперты считают, что этих сумм все равно недостаточно для того, чтобы врач мог нести персональную ответственность перед пациентами. Москва прощается с Михаилом Казаковым. Как сообщает «Комсомольская правда», артиста похоронят в среду на Введенском кладбище. Еще при жизни актер завещал похоронить его рядом с отцом, писателем Михаилом Казаковым. Чтобы исполнить последнюю волю отца, в Тель-Авив прилетел старший сын Кирилл. «Комсомолка» напоминает, что из-за долгих выходных вопрос о транспортировке тела Михаила Казакова не могли решить несколько дней. В итоге это удалось сделать лишь в ночь на среду. Подобные транспортные услуги, продолжает газета, стоят очень дорого. Еще в воскресенье ходили
ходили слухи, что московские театры собирают деньги на похороны Казакова. Но эта информация не подтвердилась. Зато, как выяснила комсомолка, театр имени Моссовета, в котором служил Михаил Казаков, сразу подключился к скорбным хлопотам родственников актера. По данным издания, театр взял на себя и значительную часть финансовых расходов. Отпевание пройдет в московском храме святителя Филиппа. Гражданской панихиды в церкви не будет. Это также воля Михаила Казакова. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
На аварийной АЭС Фукусима-1 готовится беспрецедентная в мировой атомной энергетике операция. Внутренние камеры 1, 2, 3 энергоблоков зальют водой для их охлаждения. Эта операция позволит создать водяную подушку над топливным сектором внутри каждого реактора. Работы в тестовом режиме уже проводятся на первом реакторе. Вода должна через соединительные трубы и частично поврежденные клапаны постепенно заполнить все внутренние камеры и подняться над отсеком с топливом. Водяной саркофаг, по мнению авторов плана, обеспечит более надежные условия по охлаждению реакторов. Тем временем группа российских ученых вернулась во Владивосток из Японии, где на месте изучала возможные последствия аварии на АЭС Фукусима. Все подробности у Марианны Ожерельевой.
Российские специалисты побывали в самой префектуре Фукусима, хотя к атомной электростанции не приближались. Подробности они выясняли со слов японских коллег. Эксперты пришли к выводу, что проводить аналогию с тем, что произошло в Чернобыле 25 лет назад, нельзя. Взрыв и выбросы разные. Однако последствия могут быть сопоставимы, отмечает председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук, академик Валентин Сергеенко.
Последствия Фукусимы, они могут оказаться столь же значимыми, столь же опасными для проживающих регионов, как и Чернобыль для своих ближайших соседей. Дело в том, что на станции нарушения российских норм безопасности совершенно точно хранилось все отработанное топливо станции, которая работала уже около 30 лет. Если для того, чтобы сделать внутреннюю бомбу достаточно 6 килограмм расщепляющегося материала, то на Фукусиме, я думаю, что можно было сделать 30-40 бомб.
Российскому Дальнему Востоку ничего не угрожает, заявляют ученые. Специфика циркуляции воды и воздуха не позволит попасть в регион большому количеству радиоактивных веществ. Вероятнее всего, говорит академик Сергеенко, зараженная вода уйдет в сторону Гавайских островов и Калифорнии.
Радиоактивная вода в принципе сюда попасть не может. Это могут быть только некие опосредованные эффекты после многократного разбавления и многократной циркуляции водных масс в бассейне Тихого океана.
Другое дело обитатели океана. Моллюски и другие морские животные, выловленные у берегов Японии, могут быть опасны для здоровья, отмечает Валентин Сергеенко.
Моллюски и продукция морекультуры, которая выращивается с той стороны Японии. Но в России, насколько я знаю, с этих районов морепродукции не оставляется.
Вероятность попадания в морскую воду цезия и стронция сохраняется. Эти элементы наиболее опасны для здоровья. Попав в живой организм, остаются там навсегда. Ученые не исключают, что ими могут заразиться различные виды рыб, но уточняют, что если эти элементы и попадут в каком-то количестве в живые организмы, все остальное растворится в мировом океане. Даже перелетная птица, успокаивают специалисты, вряд ли принесет на своих крыльях японскую радиацию. Облученные пернатые не смогут мигрировать, не хватит сил. В целом для российского Дальнего Востока ученые не видят опасности, но отмечают, что бдительность терять нельзя. Поэтому мониторинг ситуации продолжается. Напомню, в научную экспедицию в район японской префектуры Фукусима в конце прошлой недели отправилась группа специалистов. Они займутся изучением перемещения радиоактивных веществ и гидрометеорологической ситуации. Марьяна Жирелева, Денис Виноградов, «Голос России».
Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России».
Россия не откажется от пилотируемых полетов после завершения работы Международной космической станции. Об этом заявил замруководителя Роскосмоса Виталий Давыдов. Он участвовал в выездном заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном проблемам космической отрасли. Об итогах совещания расскажет наш специальный корреспондент Лада Кратун.
Единая система воздушно-космической обороны будет создана в России до конца 2011 года. Это подтвердил глава Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров в ходе рабочего визита. визита подмосковный центр подготовки космонавтов «Звездный городок». Необходимость создания войск космической обороны очевидна. Понятно, что ни одна оборонительная система отдельно не сможет отразить все угрозы воздушно-космического нападения. Дебаты, а затем уже разработка соответствующих планов, велись в России не один год. Начало создания войск воздушно-космической обороны было положено еще в 2001 году. Когда были сформированы космические войска. Решение о создании войск воздушно-космической обороны было принято президентом России Дмитрием Медведевым в прошлом году. Тогда он предложил объединить системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также предупреждение о ракетном нападении и контроле космического пространства. По словам главы Комитета по обороне и безопасности Верхней Палаты Российского парламента Виктора Озерова, таким образом, уже имеющиеся силы и средства будут действовать намного эффективнее. Отвечая на вопрос корреспондента «Голоса России», Виктор Озеров отметил, что создание объединенных космических войск связано, кроме прочего, и с предполагаемой интеграцией российской и натовской противоракетной обороны. В «Звездном городке» также побывал статс-секретарь, заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов. Он рассказал журналистам о предполагаемых полетах на Луну и Марс. Сегодня существует 3 стратегических сценария освоения Солнечной системы до 2050 года. Согласно им, к середине 2020 года предполагается полет человека на Луну, а к 2030 году создание исследовательских баз на спутнике Земли. На Марс россияне предположительно отправятся на рубеже 2040-х годов. В России в настоящее время работают над созданием ядерной энергоустановки мегаваттного класса для корабля, предназначенного для дальних космических полетов. Эскизный проект ядерного двигателя будет готов к 2012 году. Кроме того, гостям космического городка была продемонстрирована новая модификация скафандра, специально предназначенная для подводных тренировок космонавтов. От предыдущей версии новый скафандр отличается более длительной возможностью, это в течение 6 часов, нахождение космонавта под водой в лаборатории Центра подготовки космонавтов. Там на многометровой глубине расположены несколько модулей, имитирующие Международную космическую станцию. По словам специалистов, за время 6-часовой подводной тренировки космонавт в сопровождении водолазов теряет до 3 килограммов веса. Кроме того, гости «Звездного городка» осмотрели самую большую гидроцентрифугу для подготовки космонавтов. Стоит сказать, что Центр подготовки космонавтов «Звездный городок» был создан в 1960 году, а с 1968 года он носит имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В «Звездном городке» проходит отбор и подготовка космонавтов к полетам на пилотируемых космических аппаратах, а также испытания космической техники. Лада Кротон, «Звездный городок», «Голос России».
В начале 50-х годов миллионы сторонников мира в СССР и за рубежом подписали первое стокгольмское воззвание о запрете применения атомного оружия, которое сыграло важную роль в сохранении мира на Земле. Несмотря на то, что время было трудное, послевоенное, многие советские люди по своей инициативе стали присылать пожертвования на борьбу за мир. Для строжайшего учета таких поступлений, контроля над их расходованием по инициативе общественности, 27 апреля 1961 года, то есть 50 лет назад, была создана общественная организация «Советский фонд мира». В 1992 году Российский фонд мира стал его правопреемником, а в 2003 году был преобразован Международный общественный фонд «Российский фонд мира». О новых программах этого фонда «Голосу России» рассказала его первая заместитель председателя правления Елена Сутурмина.
За эти 50 лет мы не только сохранили, и удалось сохранить и в регионах отделения, и плюс у нас появились новые программы, очень интересные. Это и память народная, диалог поколений, и мир и культура, мир и согласие, дети России, забота. То есть мы оказываем и благотворительную помощь, и миротворческую, занимаемся межнациональными отношениями укрепления, развитие диалога, межкультурного диалога.
В Фонде мира никогда не было бюджетных денег. Главные источники средств – это благотворительные пожертвования граждан, предприятий, общественных организаций. Фонд мира пользуется заслуженным авторитетом в стране и за рубежом. Он поистине стал материальной базой народной дипломатии.
Голос России. Радио большой страны.
Далее о спорте. Россия определилась с визуальным образом Олимпийских игр в Сочи. В основу дизайнерского решения лег принцип лоскутного одеяла. Это сочетание орнаментов самых известных промыслов России от гжели до хохломы. Все подробности у Максима Измайлова.
Лоскутное одеяло – это не просто символ гостеприимства, а собранные по частичкам национальные особенности страны. Каждый лоскуток полотна – изображение одного из промыслов России. Здесь и уфтюжская, и жостовская росписи, и вологодское кружево, и гжель, и хохлома, и кубачинские узоры. Всего 28 элементов. 229 элемент. Перо жар-птицы. Символ Олимпийской сборной России. В основу образа заложена идея сопричастности каждого жителя страны к Олимпиаде, отметил глава оргкомитета Сочи 2014 Дмитрий Чернышенко.
Конечно, хотим сделать так, чтобы наши игры были самыми-самыми во всем. Но прежде всего, конечно, в знаменитом российском гостеприимстве. И одеяло, которое является таким замечательным артефактом, который объединяет то, что на первый взгляд невозможно объединить, это все наиболее известные народные промыслы, которые традиционно использовались в России. И даем такое современное, если хотите, инновационное нано их прочтение. Это самый лучший способ показать всему миру новую, современную, меняющуюся Россию, в которой происходят замечательные позитивные изменения.
Очень сочно. Такова концепция оформления игр. Впервые в истории образ будет иметь несколько цветовых решений. Синий, желтый, зеленый и малиновый. Столь ярко будут оформлены на спортивные сооружения объекты инфраструктуры и город в целом. Олимпиада приближается семимильными шагами, говорит семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая.
Для меня вообще, вы знаете, это так все ново, потому что я же всю жизнь как спортсмен, да, мы приезжаем, мы экипируемся, мы находимся в своей какой-то капсуле, мы же ничего не видим, не слышим. А здесь как-то погружаешься уже внутрь, вот в эту атмосферу. Поэтому, я думаю, это дает заряд, знаете, энтузиазм, энергию для того, чтобы когда наступит 2014 год, мы будем настолько полны всеми впечатлениями, мы уже будем не то что частью, мы уже, скажем так, прирастем руками и ногами к этой Олимпиаде и ко всему тому, что происходит. Выбор олимпийского талисмана, представление монет, представление образа, представление надписи, все в совокупности, вы знаете, мы уже там.
Россия согласовала концепцию стиля Олимпиады с Международным олимпийским комитетом на год раньше, чем это обычно делается в других странах, принимающих игры. Однако в оргкомитете уверены, что именно сейчас самое время. У партнеров и спонсоров игр будет значительно больше возможностей использовать образ своей продукции. А это значит, что каждый житель страны сможет почувствовать приближение спортивного праздника, так сказать, завернуться в лоскутное одеяло Сочи. Максим Измайлов, Александр Захарова, «Голос России».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России». Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Авиаудары НАТО по территории Ливии не привели к урегулированию кризиса в этой стране. Об этом заявил комиссар Африканского союза Рамтан Ламамра. Африканский союз вновь подтвердил свое неприятие любого иностранного военного вмешательства в Ливии. Об ухудшении гуманитарной ситуации в этой стране заявил и генсек ООН Пан Ги Мун. По его словам, основной задачей международного сообщества там остается защита гражданских лиц, сохранение режима прекращения огня и достижение политических решений. Проливные дожди стали причиной сильных наводнений в Рио-де-Жанейро. Всего за двое суток в бразильском мегаполисе выпала месячная норма осадков. Под водой оказались целые кварталы. Некоторые водители, застигнутые непогодой врасплох, не смогли самостоятельно выбраться из своих автомобилей. Пришлось вызывать на помощь спасателей. Автобусы практически не ходят. В регионе объявлена угроза схода оползней. Во власти стихии оказалась и Европа. На юге Швейцарии в кантоне Вале бушуют лесные пожары. На борьбу с огненной стихией брошены более 300 пожарных. С воздуха им помогают вертолеты. Распространению огня способствует сухая и ветреная погода. Пока взять ситуацию под контроль не удается. Между тем, на южные районы Польши обрушился мощный циклон. Там выпал град размером с мячик для гольфа. Осадки продолжались всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб. В домах выбиты стекла, повреждены сотни автомобилей, пострадали десятки человек. Дмитрий Медведев, как ожидается, проведет сегодня совещание, посвященное социальному положению рабочих и совершенствованию системы профтехобразования. Глава государства уже неоднократно поднимал эти проблемы, указывая, что на 1 января 2011 года среди вакансий, заявленных работодателями, рабочие профессии составили 71%. При этом, несмотря на дефицит квалифицированных рабочих, лишь порядка 15% выпускников учреждений среднего профобразования работают по специальностям. Популярный микроблог Twitter запустили на русском языке. О запуске официальной русской версии интернет-фейса Twitter сообщили разработчики портала. Кстати, они предложили список русскоязычных блогеров, с которых россиянам лучше начать знакомство с новым сервисом. В списке рекомендованных блогеров попали президент России Дмитрий Медведев, журналист Владимир Соловьев.
Голос России. rubr.ru.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Существует много легенд, связанных со странными явлениями, которые сопровождают космонавтов, находящихся на околоземной орбите. На одной из встреч космонавтов номер 3 и 4 Николаева и Поповича с советскими гражданами какая-то старушка спросила: «Сыночки, а вы там на небе не видели Господа Бога?» «Нет, бабушки, не видели», — отвечали они под дружный хохот зала. И только спустя треть века другой космонавт, Сергей Кричевский, поведал о странностях, которые происходили на околоземной орбите с ним и его коллегами. Например, через иллюминаторы орбитальной станции они видели гигантские фигуры ангелов. Многие космонавты ощущали чье-то присутствие в темной бездне, чей-то направленный на них взгляд. А один из покорителей космоса явственно слышал голос умершей матери: «Сынок, уходите отсюда, вы слишком рано здесь появились». Конечно, покорители Вселенной, цепляясь за остатки здравого смысла, пытались убедить себя, что это не более чем галлюцинации, вызванные стрессом отрыва от земных условий. Но как тогда быть с предупреждением о неисправности, полученным одним из обитателей станции «Мир» и сделанным анонимным голосом из черного пространства? После проверки оборудования оказалось, что подсказка была не только своевременной, но и точной, и даже спасительной. Существует легенда о том, что космонавт Владислав Волков, погибший при посадке спускаемого аппарата, слышал на орбите лай собаки и знал, что это Лайка, первооткрывательница космоса, оставленная в нем на погибель, предрекает ему близкую смерть. Рассказывают об удивительном зрительном эффекте, которому невозможно дать разумное толкование. При том, что с орбиты можно окинуть взором целый континент, советский космонавт Юрий Глазков, к примеру, своими глазами видел автобус, бежавший по бразильскому шоссе. И Глазков не единственный, чей взгляд вроде бы противоречит законам оптики. Виталий Севастьянов также сумел различить из космоса маленький двухэтажный домик около Сочи, в котором провел детские годы. А впервые эффект атмосферной линзы обнаружил американский астронавт Гордон Купер. Сумасшедшим его не объявили, но комментировать странность не стали. Некоторые ученые убеждены, что если относить все эти странности к мистике, человечество не продвинется в понимании Вселенной. В этой ситуации лучше признать, что наука просто еще не достигла такого уровня развития, чтобы объяснить парадоксы космоса.
Бывальщина.
Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Политика. Политика.
Добрый день. В студии «Голоса России» Роман Мамонов. Сегодня в студии нашей Татьяна Насенко, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. И поговорим сегодня о Ближнем Востоке и перспективах перезапуска Палестино-Израильского мирного процесса. Татьяна Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с темы и новости, которая появилась буквально в «Лос-Анджелес Таймс». Вышла сенсационная, на мой взгляд, новость о том, что якобы члены Ближневосточного квартета могут признать независимые Палестины. Государство. Много говорится об этом, возможно, невозможно, но если это произойдет, например, в сентябре, не поставит ли это точку, на ваш взгляд, вообще в ближневосточном переговорном мирном процессе?
Сегодня, конечно, ситуация складывается в палестино-израильском конфликте необычная, потому что палестинцы ведут активную кампанию за то, чтобы на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью этого года была принята резолюция о признании членами ООН, Организации Объединенной Нации, независимого палестинского государства. Таким образом, совершенно изменяется конфигурация самого конфликта, и он превращается в конфликт уже между двумя государствами. И Израиль совершенно в другом положении оказывается. Что, собственно говоря, это влечет за собой? Во-первых, пока еще очень трудно сказать, будет ли такая резолюция принята, потому что все-таки есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов международного сообщества принятию этой резолюции, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов Америки. Но, с другой стороны, как сейчас предполагается, уже более 100 стран-членов ООН готовы согласиться и поддержать принятие такой резолюции. Однако, как известно, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательного характера. Они не являются обязывающими резолюциями в соответствии с нормами международного права, в отличие от резолюции Совета Безопасности ООН.
Ну, с Советом Безопасности ООН как раз все понятно, там США право вето.
Да. Принятие такой резолюции, как оно, собственно говоря, может изменить ситуацию, пока остается весьма непонятно. Хотя на уровне многих международных организаций, в том числе организации ООН, этот вот движение палестинцев в эту сторону находит очень активную поддержку.
Но вообще со стороны кажется, что признание Генеральной Ассамблеи ООН независимого палестинского государства в результате поставит Израиль, по сути, в безвыходное положение. Они безуспешно десятки лет пытаются договориться о том, в каких границах, где пройдет какая-то демаркационная линия. А в результате ООН скажет: 67-й год, вот эти границы, и, пожалуйста, господа евреи, уйдите отсюда.
Да. Но дело-то в том, что до сих пор и сами участники конфликта, и международное сообщество придерживалось такой точки зрения, что этот конфликт все-таки может быть найти свое разрешение только на путях двусторонних переговоров. И только переговоры и достигнутые в результате них соглашения могут обязать обе стороны выполнять соответствующие принятые обязательства. Что, собственно говоря, произойдет, если вот такая резолюция будет принята? Ведь я хочу сказать, что уже не первый раз палестинцы пытаются провозгласить свое государство. История этого конфликта уже такие ситуации знает. Например, на 19-й сессии Национального совета Палестины в 1988 году, а тогда еще ООП, Организация освобождения Палестины, под руководством Арафата провозгласила палестинское государство. И с тех пор к Арафату все обращались не иначе, как господин президент. То есть уже тогда это государство было провозглашено. И, кстати, тогда в СССР представительство палестинцев здесь, в Москве, было, его статус поднят до посольства. То есть уже вот эта вот ситуация, которая связана с самопровозглашением, она известна.
Ну, вы говорите о ситуации де-факто, а мы же все-таки говорим еще о де-юре, о том, что это должно действительно пройти некое признание.
Признание может получить палестинское государство все-таки, с моей точки зрения, если его создание будет связано с определенными соглашениями между сторонами конфликта. Если этого не будет, то что, собственно говоря, сложится вокруг этой конфликтной ситуации? Во-первых, Соединенные Штаты будут сугубо отрицательно смотреть на эту ситуацию. Они ее не примут, они будут поддерживать всячески соответствующие действия израильской стороны. И чем это, так сказать, грозит палестинцам? Известно, что Соединенные Штаты оказывают очень большую материальную помощь палестинцам в строительстве собственных и государственных структур, и экономики, и сил безопасности. Конечно, эта помощь будет срезана. И, конечно, она прекратится. Со стороны Израиля тут предсказать вот какие-то действия сейчас очень трудно, потому что Израиль будет фактически загнан в угол. Что означает признание такого палестинского государства? Это означает, что Израиль оказывается в положении оккупирующей страны. Оказывается, что его войска находятся на территории чужого государства. Кроме того, оказывается, что на территории этого государства проживает довольно значительное по численности еврейское население в тех самых поселениях, против которых так борются сейчас палестинцы. И вот в этой ситуации на что может пойти Израиль? На самые резкие меры. При том, что сохраняется Газа, из которой ведутся постоянные обстрелы израильской территории, которые тоже составляют определенный казус белли, то есть повод к войне. И с другой стороны, вот такое образование, как оно себя поведет, когда Израиль не имеет никаких гарантий безопасности со стороны этого образования, со стороны этого государства провозглашенного, когда не было достигнуто никаких договоренностей по поводу того, как оно будет вести себя в отношении Израиля и того населения еврейского, которое оказывается на этих территориях. Это все очень чревато серьезными осложнениями вплоть до каких-то военных действий со стороны Израиля.
Ну, сейчас отвлечемся от того, что происходит на уровне ООН. Давайте все-таки о ситуации в самом регионе. Были соглашения в Осло с конкретными, в принципе, прописанными датами, действительно, о границе 67-го года, действительно, о передаче земель. Но мы уже видим, как десятилетия стороны не могут даже сделать следующий шаг. Вернее, каждый шаг вперед оказывается двумя шагами назад. Нынешний Бениамин Нетаньяху говорит, ну хорошо, заморозим поселенческую политику, но не соглашается отдавать. Какие-то в прошлом мае, если мне не изменяет память, обещал прорывные мирные инициативы. Их нет. Вот что это, на ваш взгляд? Это результат внутриполитического кризиса, если хотите, в Израиле, того, что действительно слишком сильное лобби антиарабское?
Это результат того, что нынешнее правительство находится в таком, я бы сказала, состоянии ступора в отношении переговоров с палестинцами. Любой шаг навстречу палестинцам, любое компромиссное решение в этом конфликте, оно чревато распадом этого правительства, и оно чревато всяческими неприятными внутриполитическими последствиями для самого Нетаньяху. Поэтому вот эта ситуация ни туда, ни сюда, она и складывается из-за того, что в правительство входят такие силы, которые настроены категорически против каких-либо уступок в отношении палестинцев. Что касается палестинцев, ведь от них тоже зависит много в этом процессе мирном, то здесь мы тоже видим картину весьма неблагоприятную для развития мирного процесса. У палестинцев раскол очевидный совершенно и в самом, так сказать, национальном движении, и внутри общества палестинского. Раскол очень серьезный, который не предполагает в ближайшем времени каких-то какого-то урегулирования. Вот в связи с последними событиями, которые происходят в арабском мире, со стороны Махмуда Аббаса, главы палестинской администрации, которая управляет в настоящее время, является палестинской администрацией на западном берегу, то есть это умеренные силы, вот, готовые идти на переговоры. Так вот, со стороны Махмуда Аббаса совсем недавно были предприняты инициативы по достижению каких-то договоренностей с хамасовскими лидерами, управляющими Газой. Он предложил приехать туда и начать переговоры о создании общенационального правительства, правительства национального единства, и в дальнейшем назначить проведение выборов и таким образом добиться какого-то общего объединения. Однако сейчас такое положение, что хамасовские лидеры, сначала вроде бы пойдя на, согласившись на это предложение, в дальнейшем от него отказались. Это было буквально вот несколько недель тому назад, месяц, может быть, зимнее время. Почему Хамас отказывается? У них складывается впечатление, что нынешние события в арабском мире могут для них быть благоприятными, могут развернуть ситуацию в их сторону. Они рассчитывают на то, что, допустим, со стороны того же Египта, где идут серьезные внутриполитические процессы, смена власти, смена режима, они рассчитывают на то, что этот новый режим, новая власть, которая придет, окажется у власти в Египте, она будет им оказывать более серьезную помощь, и таким образом они сумеют закрепить свои позиции и как-то обойтись без вот этих вот объединений. Пока позиция такова.
Раз уж вы заговорили о происходящем на Ближнем Востоке, в принципе, да, в соседних странах и на Северной Африке, есть некоторые прогнозы, весьма пессимистические, я бы сказал, о том, что если сейчас Нетаньяху не сможет договориться с Аббасом, как вы сказали, ну, достаточно либеральным режимом, есть риск того, что Израиль получит у себя под боком куда более радикальный режим, и сравнимый с Хамасом, потому что сейчас в событиях на Ближнем Востоке обвиняют в том числе Израиль, и в результате радикалы придут к власти, которые не захотят совсем ни о чем договариваться.
Вы имеете в виду
на западном берегу
палестинскую администрацию? Ну, конечно, такая опасность существует. Но дело-то в том, что до сих пор израильтянам удавалось контролировать те события, которые происходят в палестинской администрации. И в период палестинской интифады, второй палестинской интифады Аляксы, очень многие руководители такого радикального настроя, они попали просто в заключение в Израиле. И до сих пор, допустим, один из молодых и очень перспективных лидеров радикального такого настроя, Марван Баргути, он находится в израильской тюрьме. Поэтому здесь, конечно, с одной стороны, риск такой не исключен. Но он возможен только если на западном берегу произойдут какие-то дальнейшие обострения ситуации, если там начнутся опять палестинские волнения, типа тех, которые происходили и в первой, и во второй интифаде, и будет отстранено от власти вот то руководство, которое сегодня там существует. И с другой стороны, во-вторых, если Израиль, там действительно израильская армия потеряет контроль над этой ситуацией, если вот как раз та ситуация, которая грозит, созданию которой грозит вот эта вот резолюция ООН, то действительно такая радикализация на западном берегу не исключена. Однако нужно сказать, что нынешняя палестинская администрация довольно, я бы сказала, успешно сотрудничает с израильскими силами в обеспечении такого спокойного развития событий. И сам Махмуд Аббас, он не раз высказывался и уже в последние вот недели против того, чтобы какие-то начинались волнения на палестинских территориях, против того, чтобы там начинались какие-то насильственные такие действия против и израильских сил там находящихся, и вообще внутри самой палестинских этих территорий. И ведь еще нужно подчеркнуть, что вот процесс строительства этого палестинского государства, который проходит последние два года, он ведь привел к тому, что серьезно укрепились палестинские силы безопасности. И теперь, в общем-то, это уже значительно более активная сила, которая поддерживает вот этот вот режим палестинской администрации, на который можно опираться.
Перейдем к теме двустороннего все-таки диалога. Мы сейчас видим, что не израильские политики, не палестинские представители администрации не горят желанием садиться за стол переговоров лицом к лицу. В конце прошлого года была попытка провести непрямые переговоры, которые в результате, по большому счету, ни к чему не привела. Вот сейчас ситуация угрозы признания независимого палестинского государства, при угрозе дестабилизации ситуации там на Западном берегу. А какие шаги может предпринять Израиль? И будет ли он инициатором этих шагов?
Сейчас израильское правительство, я бы сказала, лихорадочно ищет выход из создавшегося положения. Потому что внутри Израиля, ведь общество очень неоднородно, и оно очень по-разному относится к той ситуации, которая сейчас складывается. И хотя правительству Нетаньяху оказывается довольно серьезная поддержка, но есть и силы, которые призывают к тому, чтобы Нетаньяху и его правительство выступило с какой-то собственной инициативой по урегулированию этого конфликта. И требует, чтобы Нетаньяху какой-то выдвинул свой собственный план, который стал бы противовесом вот этим вот всем действиям палестинской администрации, направленным на то, чтобы добиться ООНовской резолюции. И что, собственно говоря, собирается предпринять Нетаньяху в ближайшее время? В его планах, вот буквально в второй половине мая, поездка в Соединенные Штаты и выступление там перед американским конгрессом с какими-то серьезными предложениями и оценкой ситуации, которая складывается в Израиле. Конечно, далеко не всех удовлетворяет подобные шаги, потому что израильтяне говорят о том, что мы живем здесь, в Израиле, мы хотим, чтобы наш премьер-министр нам сказал, что у нас будет, как он видит будущее Израиля и как он себе предполагает, будут развиваться дальнейшие отношения с палестинцами. Почему он должен ехать в Америку и там делать какие-то заявления по этому поводу, когда мы здесь, жители, так сказать, живущие на Сионе, хотим знать, что, собственно говоря, наше правительство в этом плане видит. Подготовка речи Нетаньяху сейчас очень серьезно ведется. Каковы будут его, так сказать, заявления, предположить пока я не могу. Но я думаю, что это будут очередные заявления, направленные прежде всего на то, чтобы все-таки доказать американским партнерам и американской администрации, что угроза для Израиля исходит сегодня в основном не от палестинцев и не от их намерений и их, так сказать, шагов, а угроза это по-прежнему с точки зрения нынешнего правительства и самого Нетаньяху, это Иран, что нужно прежде всего направить все силы на сдерживание этой угрозы, особенно в связи с тем, что происходит сегодня в арабском мире, когда многие, как считает израильское правительство, иранские сценарий развития может оказаться реализованным и в ряде арабских стран. Поэтому каких-то таких серьезных инициатив по продвижению с палестинцами я вот сейчас на сегодняшний день не вижу с его стороны. Потому что по-прежнему он остается очень связан той ситуации в своем правительстве, которая вот создана была 2 года тому назад, когда он сформировал такое правительство. И помимо того, он связан очень и внутренним настроем всего израильского общества.
То есть это опять будет топтание на месте?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, что это будут повторения тех уже известных его постулатов, которые он приводил в своих предыдущих речах, и когда он пришел к власти, и на последующих этапах. Тем более, что я еще раз повторяю, тем более, что для Израиля совершенно непонятно, как и для всего остального мира, чем завершатся сегодняшние события в арабском мире, в каком окружении в конечном итоге окажется Израиль, и прогнозы, которые сегодня делают израильские аналитики, они скорее пессимистичны, потому что ожидания таковы, что окружение Израиля станет гораздо более враждебным по отношению к нему, чем это было при предыдущих режимах. Поэтому вот в свете всего этого перспектива каких-то инициатив очень таких прорывных со стороны нынешнего израильского правительства мне не представляется возможной, хотя...
В этой ситуации возникает вопрос о действиях квартета. В последние несколько месяцев складывается ощущение, что ни США, ни ООН, ни Россия, ни Евросоюз, составляющие весь ближневосточный квартет, не понимают, куда двигаться и что делать.
Это совершенно... Ну, нельзя так тоже сказать, чтобы не понимали.
Мы назовем это растерянностью.
Конечно, есть свои определенные позиции. Есть, и, кстати сказать, уже Махмуд Аббас беседовал с представителями квартета, и он был в России и разговаривал по поводу предстоящих вот осенью событий и здесь, и в европейских странах. И квартет, в общем, вот со стороны ЕС и России поддерживает инициативы палестинцев.
Но квартет не встает ли в этой ситуации, вот поскольку Лос-Анджелес Таймс, с которым мы начали наш разговор, именно